Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Переименованный организаторами в инвестиционное роуд-шоу, то есть в разъездную презентацию, Лондонский экономический форум не смог восстановить уровень представительства официальных лиц России, который был на апрельских дискуссиях 3-4 года назад. По-прежнему нет глав крупных госкорпораций, а правительство представлял лишь замминистра финансов Дмитрий Панкин, разъяснявший суть нынешней монетарной политики министра Алексея Кудрина. Он предупредил о том, что есть некоторый риск перегрева экономики, но Минфин держит ситуацию под контролем.
Для Министерства финансов это вот такое тяжелое время, когда надо доказать, что необходимо нефтегазовые доходы не тратить внутри экономики, что необходимо формировать крупные международные резервы, что в принципе вот нельзя проедать вот эти нефтяные деньги, которые валятся на нас.
Но все же многие представители частного бизнеса, которые в прошлом году отказались от поездки в Лондон, например, Александр Шохин и Петр Авин, появились, чтобы подискутировать о том, что ждет Россию в связи с рецессией в США. Эксперты и финансисты сохраняют высокий уровень оптимизма. Так, глава Barclays Capital Ханс Йорк Рудлов мог бы стать достойным участником съезда единороссов. Он восторженно благодарил Владимира Путина за последовательную политику, приведшую к экономической стабилизации в России. Президент Альфа-банка Петр Авин в своем выступлении нарисовал впечатляющую картину чрезвычайно высокой макроэкономической стабильности в России.
В России очень большой экономический рост, в чем он идет только вверх, 8% с чем-то в прошлом году. У нас, в принципе, не страшная инфляция, у нас по-прежнему, пусть и падающий, но большой current account surplus и гигантские резервы. Мы росли, в общем, быстрее, чем в среднем росли все страны Восточной Европы. И только такие страны, как Казахстан, Китай, Украина, в общем, их немного, развивались быстрее нас. Аккумулированный рост доходов у России существенно больше, чем у всех. За эти годы население России относительно всех других стран, которые, вообще говоря, с нами могут сравниваться, стало жить намного лучше. Рост располагаемых доходов на 140% за 8 лет, собственно, это и основа той популярности, которую сегодня имеет и Владимир Владимирович, и наша власть. Население стало, безусловно, жить фундаментально лучше. А мы видим, что бюджетный дефицит стал префицитом. Уже в 2000 году было 1,5% префицита, сейчас он 5,5%. В этом смысле Россия уникально хорошая страна. Практически нет стран в мире, где настолько устойчиво бюджетный префицит долгие годы держится. Другое дело, почему, но тем не менее это так. Резервов страны вполне хватит, чтобы покрыть при разумной политике, покрыть любые финансовые проблемы, которые у нас могут быть. Вот все разговоры о том, что вот мы тоже станем жертвой мирового финансового кризиса, абсолютно на сегодня не основаны ни на чем. Можем им стать только в том случае, если сами будем делать постоянные ошибки. Потоки капитала из отрицательных стали резко положительными. Поверив в рубль, население уходит в рублевые депозиты. Но в России чрезвычайно стабильная макроэкономическая ситуация.
С Авином, правда, не согласился глава группы «Центринвест» Алексей Гурин.
Непрерывный рост спроса на сырье страны-производителей привел за последние лета к беспрецедентному росту цен. Цены на нефть, металлы вновь и вновь устанавливают исторические рекорды. Тем не менее, этот пузырь, по нашему мнению, может лопнуть в любое время. Вряд ли у кого вызывает сомнение то, что нынешний всплеск цен на сырье и продукты питания вызван огромным притоком спекулятивных денег и мало имеет общего с соответствующим ростом спроса. Даже малейшее замедление темпов роста китайской экономики может стать для спекулятивного капитала сигналом бегства с товарного рынка. Для полноты картины добавьте к этому рецессию в США, и вывод напрашивается, времени осталось мало. Резкое обесценение активов России ударит по относительно небольшому проценту населения. Гораздо большую опасность для экономики России и населения в целом представляет собой инфляция. Дорогая нефть и дешевый доллар снижают стоимость импортных товаров, создают у потребителей в России иллюзию богатства. Тем не менее, Россия также не застрахована от финансового кризиса. Я не соглашусь с Авином, который сказал о том, что в России нет никаких оснований для того, чтобы бояться глобального финансового кризиса. Есть одно основание, очень серьезное. Весь накопленный жирок, даже те самые 500 миллиардов, легко могут быть съедены инфляцией.
Напротив, академик Российской академии наук, экономист Николай Шмелев уверен, что мировая рецессия Россию не затронет.
Я не склонен к особо драматическим оценкам. Я думаю, что и слово «мировой кризис» — это преувеличение. Где-нибудь к осени, наверное, начнет рассасываться потихоньку. собственно, задета только строительная промышленность Соединенных Штатов, больше ничего. Там что-то сокращение процентов на 30, по-моему. Финансовая система выдержит. С долларом никто всерьез воевать не будет, потому что основные активы авуары в долларах. Но скажите, Китаю выгодно крушение американской экономики? Ни в коем случае. И нам выгодно, и нам ни в коем случае не выгодно. Что касается нас, как влияние на наше состояние, ну, я думаю, конечно, какие-то спекулятивные моменты будут возникать. Все-таки мутная вода, и играть на курсах, на бегание денег взад-вперед, на туда, оттуда, понимаете, все это будет. Но, в общем, несмотря на то, что это звучит несколько нахально, и я небольшой поклонник Кудрина и других, но, в общем, некий амортизатор выстроен все же. И, ну, вот разве что, допустим, взорвутся все мировые цены на продовольствие. Ну, куда нам деться? Через какое-то время у нас они пойдут, и тогда новые задачи возникнут.
Но у нас пошли уже?
Пошли, да, но я думаю, это еще только начало. Все же, если не будет предпринято каких-то радикальных шагов, то этот снежный ком будет накручиваться и дальше. Ну, в общем, прямом влиянии вот от спада производства, именно спада, это даже не рецессия, это все-таки на плюсе они остаются. И мировых валютно-финансовых затруднений я не жду особо тяжких последствий для нас.
В интервью «Радио Свобода» Петр Авен доказывал, что спад в США вряд ли скажется на экономике России.
Ну, что значит стабильная макроэкономическая ситуация, колоссальные резервы, отношение резервов к долгу 103%, к долгу и частному, и государственному. Поэтому никаких оснований у нас думать о том, что это нас затронет. В общем, вообще говоря, нет. 20% только банковских активов профинансированы с Запада, опять же. И у нас достаточно автономная, в этом смысле, относительно, конечно, автономная финансовая система. Поэтому у нас сегодня никаких реальных угроз, если мы сами не будем ошибаться, нет.
А рост мировых цен на продовольствие?
Это безусловная проблема. Конечно, она есть везде, но, опять же, для нас она катастрофы не будет. У нас импорт, конечно, достаточно большой, но, тем не менее, у нас все-таки, опять же, наша зависимость от мирового рынка продовольствия, честно, меньше, чем у многих стран мира, поэтому я думаю, что никакой катастрофы на рынке тоже не будет. Но будет определенное повышение цен. Это, безусловно, так. И, ну, это, скорее, социальная проблема, чем экономическая.
В бюджетах-то 60% России люди тратят на продовольствие, так, в среднем, понимаете?
Ну, это, безусловно, социальная проблема. Мы сейчас говорим о такой общей макроэкономической катастрофе, что, о чем говорят, с точки зрения рецессии, или о том, что жить будет тяжелее, что цены растут, это правда. Но я говорю, что макроэкономически, тем не менее, эта ситуация не является катастрофой.
А замедление роста будет?
Замедление роста, конечно, какое-то будет, но в этом тоже нет ничего страшного. Известная фраза Дорнбуша, такого большого экономиста, он, как вы знаете, наверное, он говорил, погибают не от большой скорости, а от внезапной остановки. Замедление роста, и, например, замедление вот, роста кредитных портфелей сегодня для нас, может быть, даже в чем-то и плюс, и не минус. Потому что мы, скажем, то, что у нас кредиты ритейловые росли на 50% в год, очень большой рост, если они будут, если не 50, а на 40, то качество кредитного портфеля лучше, только и всего.
То есть вы оптимист?
Я, в общем, в краткосрочной перспективе, то, что мы сейчас связываем с рецессией, безусловно, оптимист.
В своем докладе Петр Авен говорил о рисках, которые находятся в социальной сфере. Потребительский бум создает у людей неизбыточное ожидание непрерывного роста благосостояния.
На самом деле Россия, безусловно, переживает настоящий потребительский бум, не только в городе Москве. Это реальный потребительский бум, реальная потребительская революция, совершенно новыми стандартами потребления, которые формируются на наших глазах. А вместе с тем, население сегодня, вот этот бум потребления, воспринимается как уже естественным и нормальным. У нас очень высокие ожидания роста качества жизни. Говорит сегодня о той самой большой опасности, которая сегодня перед нами стоит. Это здравоохранение, пенсии и вообще социальная сфера. Ситуация в медицине, мы даже не понимаем, насколько она действительно запущена. И существуют областные города, где нет ни одного нормального кардиолога. Это правда. Количество людей на 100 тысяч, которые можно было бы спасти, если бы не медицинские ошибки. Которые вообще можно было бы спасти, которые не болели смертельными болезнями, но умирают. Мы видим, что в 65-м году в России и Великобритании цифры были одинаковые. За прошедшие годы в Великобритании эта цифра упала в два раза. У нас в два раза увеличилась. Примерно 600 на 100 тысяч населения. В Англии, значит, в разы меньше. И это говорит об уровне нашей медицины. И вот медицина, безусловно, становится такой фундаментальной проблемой. Так же, как становится ей пенсия. Мы видим соотношение средней пенсии к средней зарплате. Когда нас учили, нам говорили, что социально опасная цифра 30%. Когда средняя пенсия к средней зарплате становится меньше 30%, это уже, так сказать, социально опасно. У нас сегодня цифра 26%, существенно ниже, чем в Казахстане. Более того, при сохранении нынешних тенденций эта цифра будет падать. Все наши основные опасности связаны с тем быстрым ростом, и прежде всего с ростом потребления, который мы последние годы имели. И вообще с той моделью, которую мы последние годы выбирали. Но все эти годы бюджет во многом закачивался нефтяными доходами. В 2006 году у нас произошел в некотором смысле перелом. У нас, при том, что доля доходов от нефти и газа в экспорте по-прежнему очень большая, эта цифра пошла вниз. Реально, как говорят нефтяники, добыча почти не растет, все остальное как-то поднимается. И сегодня, на самом деле, бюджет должен при своем росте искать, прежде всего, другие источники дохода. И это, безусловно, опасная тенденция, особенно учитывая, что здравоохранение и пенсионная система, которая пока не реформирована, будут требовать все больше и больше денег. При отсутствии частной пенсионной системы отчисления на пенсии придется увеличить на 3% ВВП. Это фундаментальная угроза для всей бюджетной ситуации. Именно поэтому я, например, склонен думать, что пенсионная реформа сегодня для нас абсолютный приоритет. Сегодня у нас только 2% населения держит деньги в частных пенсионных фондах. Реально у нас нет частных пенсионных фондов, по сути дела. Это дело только начинается и пока не состоялось. Вот если в ближайшие годы мы не создадим частную пенсионную систему, каким-то образом, стимулируя работодателей доплачивать и государство, то уровень средней пенсии к средней зарплате при сохранении нынешнего тренда может упасть за ближайшие 5 лет до 20-18% соотношения пенсии и зарплаты. Это уже, безусловно, социально чрезвычайно опасная цифра.
Медлить с преобразованиями в социальной сфере нельзя. В этом уверен и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Пенсионная реформа действительно это мощный, я бы даже сказал, не только социальный, но и финансовый вызов, поскольку мы, несмотря на заявленную пенсионную реформу, последние годы ее не проводили. И сейчас накопился потенциальный огромный дефицит пенсионного фонда, который не покрывается профицитом бюджета и нефтедолларами, которые в ближайшем будущем будут подсокращаться. И нефтяной трансфер из резервного фонда будущих поколений в пенсионный фонд явно как бы не справится с той диспропорцией, которая формируется на российском рынке труда и ведет к чрезмерной нагрузке на работающее население и к резкому сокращению коэффициента замещения у пенсионеров. Поэтому никаких других вариантов, кроме как реализации радикальной пенсионной реформы с упором на накопительную часть, нет. Надо вернуться к законам 6-летней давности, их радикально пересмотреть и сформировать механизм софинансирования пенсии, в котором государство, работодатели, работник будут участвовать совместно. Те поправки, которые Дума принимала, это паллиатив. Явно проблема не решается. И даже если сравнивать с текущими механизмами стимулирования и работающих пенсионеров, и просто как бы абсолютные размеры смотреть по добавок пенсии, которые этим механизмом предусматриваются, понятно, что это паллиатив. Действительно нуждаются очень страна в серьезных радикальных здесь изменениях. Когда в начале 2000-х годов начинали пенсионную реформу, то как бы идея была списать слова с Чилийской пенсионной реформы, ну, с известными ограничениями, которые связаны были в Чили с тем, что там стартовый уровень был низкий. Но именно наличие подушки безопасности позволяло, на мой взгляд, начинать радикальную эту пенсионную реформу, в том числе обеспечивая за счет нефтедолларов и нынешних пенсионеров. Если эту реформу не провести радикальным образом, то нагрузка на бюджет будет очень высока со стороны неработающего населения. Демографический сдвиг в ближайшие годы как бы не восстановится. Как бы мы ни боролись со смертью и не повышали рождаемость. Поэтому я думаю, что правы все те, кто алармирует именно по этому поводу, как одному из важнейших рисков. Минфин тоже алармирует. Говорит, нельзя снижать налоги, поскольку у нас платить нечем будет пенсионерам, и снижение НДС до 10-12% это минус 2% ВВП, это ровно как бы тот вычет из пенсионеров, который угробит пенсионную систему до конца. Но вот на мой взгляд, здесь вот на этой логике мы далеко не уйдем, потому что пенсионную систему мы не выстроим, даже снижать налоги не будем, но и не сможем создать устойчивого расширения налоговой базы, если инерционную фискального типа налоговую систему будем сохранять. Поэтому это второй вызов, на мой взгляд. я бы вторым вызовом назвал инерционно-фискальный тип налоговой системы. Есть задачи, это инновационная модель развития, это привлечение инвестиций, стимулирование неокров, диверсификации, то бишь переработка сырья на месте, увеличение доли добавленной стоимости, которая должна на территории страны создаваться. И надо смотреть, как налоговая система с этим может справиться. Что это? НДС, налог на прибыль, стимулирование неокр и так далее. Но, на мой взгляд, не может быть альтернативы, которые иногда нам предлагают. А давайте-ка мы вместо снижения НДС снизим вам налог на прибыль. Вот мы считаем, что нет альтернатив такого рода. Бизнес не просит снизить налоги как таковые, хотя это нормальное вроде требование бизнеса. Чем меньше налогов, тем лучше вроде. А бизнес готов, кстати, здесь он солидарен с руководителями страны, говорить о снижении тех налогов, которые сдвинут налоговую систему и направят ее на стимулирующую модель и помогут решить те задачи, которые стоят перед экономикой, перед бизнесом тоже. Бизнес нуждается в другой модели своего функционирования, поэтому, как говорится, стучится настойчиво в дверь Минфина. А нам уже нашу настойчивость воспринимают. Ну, что бы вам, приоткрыв щель в двери, какую бы кость выкинуть, чтобы пока мы погрызли ее и забыли о своих просьбах. Вот не хотелось бы, чтобы именно этот подход был. Радикальная пенсионная реформа, и, кстати, эту тему поставили, встречаясь с избранным президентом Медведевым, и в постановке вопроса следующий. Недопустимо принимать программу до 2020 года, не определившись с пенсионной реформой, не определившись с налоговой системой. И избранный президент согласился с тем, что либо надо как можно быстрее определиться по этим ключевым социально-экономическим реформам, либо, если мы в мае месяце не сумеем определиться с этими вопросами, стало быть, надо переносить принятие программы с мая на август-сентябрь.
Президент Ассоциации частных и приватизированных предприятий Григорий Томчин так видит выход из социального кризиса в России.
Это как раз самый тяжелый момент для России. Вот поэтому и программа 2020, ее утверждение отложено на осень. Почему? Потому что нет инструмента. Великолепные по целям национальные проекты. Ну, просто великолепные. Даже то, что туда хотят тратить денег из бюджета, ну, мне, может быть, в силу своих убеждений не очень нравится, но тоже это правильно. Сегодня правильно можно тратить. Весь вопрос для России всегда как. И вот этот вопрос как решить сегодня не могут, потому что решили его либо у нас советские инструменты, либо у нас инструменты развитых западных стран. Ни те, ни другие в России не действуют. Простой вопрос. Он же сказал главное. Пенсионное накопление. Что предлагает Кудрин? 1000 на 1000. То есть ты мне дай 1000, тогда я, государство, тебе дам 1000. Интересно, когда последний раз ты мне что-нибудь давала? А когда ты у меня брала, а потом отдавала? Ничего не было. Так ты начни. Вот маленькая, допустим, корректировка инструмента. Поплати мне 3 года без меня. Покажи на счетах, что у меня растет пенсия от того, что ты мне платишь. Покажи мне, что вот ты выбрала там 10 частных пенсионных фондов, не попросила меня из них выбрать один, а саму выбрала любой один, дав мне право переложить из одного в другой. Тогда я, может быть, поверю. Потом скажи мне, да, я тебе 3 года платил, но заработная плата выше, чем средняя, как раз вот на этот или больший уровень. Я тебе буду продолжать платить, если ты мне доплатишь, но ты уже 3 года платил. А если ниже, я буду тебе продолжать платить. Вот эта пенсионная система может сработать. Теперь медицина. Как же можно говорить о том, что есть, мы можем сделать медицину, если ты не создаешь условия для страхового пакета? Ну, не хватит у тебя в бюджете никогда. А то, что хватит, разворуй. Потому что ты же сверху бросаешь всюду по конкурсу, по аукциону, а значит, всюду одинаково. И того к чукчам приезжает реанимационная машина. Она у них не пройдет, они ее что, на оленях таскать будут? Иначе говоря, инструмент. Можно создать? Можно. Можно ли вот этот страховой пакет создать для человека? Можно. Потом взять, скажем, фонд обязательного медицинского страхования. Я сейчас скажу, кощунство некое, но о нем уже заговорили. Ведь в Германии, она, кстати, пример, фонд обязательного медицинского страхования передан саморегулируемым организациям строителей. Они его забирают по закону, они им пользуются, и они платят пособия и пенсии по утере трудоспособности или по временной трудоспособности. И они тогда следят за тем, чтобы была охрана труда и техника безопасности. И они следят за здоровьем. И они создают вот эти фонды, создают великолепные медицинские учреждения, потому что для них это экономия денег. То есть не трата, а экономия. Вот когда ты создаешь, тратишь, строя медицинское учреждение, создаешь экономию, а бюджет никакой экономии не создает. Поэтому что он будет делать? Хорошо. Не будет. То есть вот сегодня нужны инструменты. Да, пусть с государственным вмешательством. Да, что отдать, например, вот этим частным пенсионным фондам? Им же нужно как-то деньги крутить, чтобы они накапливались. Вот отдай им акции госкорпорации. Не в свободный рынок сначала, если ты боишься за свои госкорпорации. Может быть, правильно боишься, черт тебя знает. Пускай они вложат деньги в эти госкорпорации и начнут соуправлять. Это будет тот самый портфельный инвестор. Да, эти акции. И если ты уверен, что у тебя нанотехнологии или строительство дорог принесут прибыль, так принесут, если им отдашь. Мало того, если ты отдал акции 62 миллионов своих граждан, то стратегический инвестор к тебе прибежит сразу. Он понимает, что ты себя завязал очень сильно. Найди инструменты. Найди инструменты. Вот это сегодня главное.
А политическая атмосфера способствует тому, чтобы найти эти инструменты в условиях самодержавия?
Процитирую эпиграф к моей книге. Эпиграф этот создал не я. Эпиграф создала моя 5-летняя внучка в мае прошлого года. Обращаю внимание на дату. Мы остались с ней в воскресенье вдвоем, естественно, мне отдали ее. Она сидит, что-то играет, я смотрю, как всегда, футбол по телевизору. Вдруг она мне говорит: деда, а ты политикой занимаешься? Я говорю: да, политикой. А вот ты пришел на работу, а политика закрыта. Что ты делать будешь? Вот весь ответ. Закрыто пока.
Ну так что, остается только давать добрые советы в воздух, получается?
Нет. Почему? Построив вертикаль власти... Власть потеряла обратную связь, она это почувствовала. Поэтому сегодня начинают возрождаться, ну, вот такие институты, как экспертные, методологические советы. Они ничего не дают, это плохо. Может быть, дают какие-то форумы. Может быть, это вот общественная палата. И сейчас очень сильно озабочены в Кремле тем, чтобы усилить роль общественной палаты. Дать ей хоть что-то, хоть экспертизу. Чтобы экспертизу не принимали как обязательную, но хотя были бы обязаны ее опубликовать. Тогда изменится структура. Ну вот только вот такие публично-общественные действия и понимание власти, что она не видит обратной связи.
Ну не видит, но и не меняет ситуацию. Я не вижу перемен, честно говоря. Это как-то очень оптимистично.
Я не оптимистично говорю. Я говорю, что все равно лучше, чем нормальный парламент, управления не бывает, хотя это самый плохой способ управления. Мы как раз в той стране, там, в 50 метрах от памятника, сказавшему это человеку. Но, тем не менее, заменители всегда хуже. Что делать? Будем ждать.
Говорил президент Ассоциации частных и приватизированных предприятий России Григорий Томчин. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжу передачу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На Украине число жертв катастрофы вертолета Ми-8 достигло 20. Рабочий, уцелевший при падении вертолета, скончался в больнице. Ми-8 разбился около буровой платформы «Таврида» в Черном море. Он вез на вахту сотрудников компании «Черноморнефтегаз». В Китае в железнодорожной катастрофе погибли 66 человек, более 250 ранены. Два поезда столкнулись в провинции Шаньдун на востоке страны. В Австрии арестован человек, 24 года продержавший в заточении свою дочь, которая за это время родила от него 7 детей. По сообщению полиции, на допросе 73-летний Йозеф Фрицель признался, что заточил девушку в подвале своего дома, когда ей было 18 лет. Сейчас Элизабет Фрицель 42 года. Несколько локомотивных бригад Московской железной дороги начали забастовку, требуя повышения заработной платы. На Урале более 20 рабочих Лобвинского биохимического завода объявили бессрочную голодовку, требуя выплаты зарплаты за 2007 год и первые месяцы 2008 года. На севере сектора Газа в результате израильского удара погибли 4 ребенка и их мать. Трагедия произошла, когда танковый снаряд попал в дом. На борту затонувшего украинского судна, поднятого в понедельник со дна Южно-Китайского моря, обнаружены по последним данным тела 14 моряков. Еще один считается пропавшим без вести. Испания отвергла просьбу Аргентины выдать бывшего президента страны Изабеллу Перон, обвиненную на родине в нарушениях прав человека. Как счел испанский суд, Перон не обвиняет в преступлениях против человечности, а срок давности по инкриминируемым ей делам истек.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Надо заметить, что настроения российских официальных докладчиков были на лондонском форуме так или иначе шапкозакидательскими. Бизнесмен Алексей Гурин призвал коллег, да и государство, по примеру Китая, пользоваться рецессией в Соединенных Штатах.
У России есть, возможно, исторический шанс принять участие в приобретении американских активов, оказавшихся на распродаже. Но если стоимость активов в США столь низка, то почему же мы кредитуем США и американские компании, способствуем росту их стоимости, вместо того, чтобы их покупать? Конечно, я не призываю правительство покупать Аляску, которая сейчас по некоторым оценкам стоит 1 триллион долларов против тех 7 миллионов, что были заплачены за нее летом 1867 года.
Слова Гурина «Buyback Аляска», «Выкупим Аляску у США», показанные на фоне слайда с американским штатом, выкрашенным в цвета российского триколора, вызвали, пожалуй, негативную реакцию и шум в зале. Даже сдержанная Financial Times обратила на эту презентацию внимание, увидев в ней пример неделикатного купеческого разгула русского нувориша. Антизападные сентенции из речи президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина также были замечены прессой.
На фоне все-таки довольно серьезных проблем, которые имеют место на других рынках, российский фондовый рынок может считаться островом стабильности. Обеспечить стабильность развития, а следовательно, высокую привлекательность России в условиях кризиса, позволяет преемственность политического и экономического курса после завершения электорального цикла. Разработана двумя президентами, действующим президентом и избранным президентом, единая программа социально-экономического развития до 2020 года. Я думаю, что это очень сильно отличается от той ситуации, которую мы имеем в других индустриально развитых странах. В частности, в США до сих пор нам не только неизвестно имя будущего президента США, но и тот набор политик, который будет реализовываться в экономической области. И в отличие от российской ситуации, если даже брать кандидатов от одной партии, Барака Обаму и Хиллари Клинтон, на одном поле эти кандидаты вряд ли сядут в будущем. Серьезные ограничения для развития существуют и в рамках Европейского Союза. Ключевые решения часто блокируются так называемыми новыми еврочленами. Часто они шантажируют старую Европу, не давая ей принимать те решения, которые представляются разумными. В этой связи мы имеем все возможности продемонстрировать более эффективные технологии принятия решений в России, в том числе касающиеся и финансовой системы, и возможностей противодействия рискам и угрозам, которые идут из мировой финансовой системы.
И опять комментаторы, независимо от того, был ли Шохин ироничен, заметили, что глава РСПП де-факто прославлял авторитаризм, убеждал, вопреки фактам, что негласно существующая в России путинская монархия, даже двуглавая, эффективнее западных демократий. Впрочем, в чем-то Шохин противоречил себе, ведь воспев якобы существующую эффективность авторитарной власти, он вне сцены признал, что у нее нет решений по острейшим социальным проблемам.
Решения лучше принимаются в том смысле, что при наличии двух товарищей во власти скорость принятия решений должна быть, естественно, более высокой, чем раньше, когда правительству не надо по вопросам своей компетенции бегать за зубцы, и когда министры не смогут апеллировать, бегая за зубцы, отстаивая свою точку зрения, из-за чего правительство становится органом обсуждения вопросов, но не принятия решений. Мы сильно рассчитываем, что понимание двумя президентами ключевых вопросов, которые во многом совпадают и с нашим видением, это как раз есть залог быстрого принятия решений. Они будут в большей степени приниматься в правительстве, и бегать некуда будет, и незачем. Конечно, надо будет, может, пристроить кое-чего к Белому дому, чтобы все поместились и не тратили время в московских пробках. Но, тем не менее, предыдущая система принятия политических решений, связанных с экономикой в том числе, была крайне неэффективна, когда Кремль был участником decision в тех вопросах, в которых он по закону не должен участвовать. Сейчас мы вправе рассчитывать на то, что будут расставлены точки над «и», но и действительно реальное разделение властей, которое прописано в Конституции и в законе о правительстве, будет реализовано. Во всяком случае, бизнес на это сильно рассчитывает. Иначе зачем было столь сложную конструкцию выстраивать, в том числе и с контролем партии, с конституционным большинством под правительство, с реальной властью у правительства и так далее. Если это власть не будет реализована, которая сконцентрирована сейчас в правительстве по закону, тогда это перейдет уже в область персональных весовых категорий. Это интересный, конечно, сюжет, но не для широкого круга бизнеса, а скорее для элит.
Примерно так же настроен политолог, глава прокремлевского фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов.
Почему все-таки такая уверенность в том, что система будет эффективна?
Я считаю, что она просто лучше, потому что система с сильным премьером, она в России традиционно работала лучше. Премьер-министр у нас глава исполнительной власти, слабый премьер-министр – это слабая исполнительная власть. Главное, я считаю, конституционный недостаток России заключается в том, что у нас власть и ответственность разделена, очень властный президент и много ответственности у правительства. В этом случае безвластный глава правительства, он просто делает правительство неэффективным инструментом. Поэтому у нас всегда страна работала эффективно, когда был сильный премьер. Это было и во времена Николая II, когда, конечно, Россия со Столыпиным и Витте развивалась гораздо лучше, чем Россия со Штюрмером, Горемыкиным или Голицыным.
При слабом царе?
Царь не был слабым, это иллюзия. Он был достаточно сильной фигурой, очень умный, хорошо понимающий политический систему. Естественно, что, скажем, в советские времена там Косыгин был сильным премьером, и это было хорошо. Уже в ельцинские времена сильные премьеры держали страну лучше, чем премьеры слабые. И я считаю, что вообще эта система должна работать. Медведев будет, кстати, достаточно сильным президентом, он не будет слабой политической фигурой. И сейчас по весу своему он еще Путину уступает, и по популярности тоже, но я думаю, он будет набирать и достаточно быстро. Путин уже был премьер-министром, и это было время, когда, в общем-то, Россия начала немножко сосредоточиваться. Он будет более сильным премьер-министром, чем он был в 99 году. Единственное, что плохо вот в таких системах президентско-премьерских, в тех странах, где оно используется, прежде всего во Франции, это когда кошка пробегает между президентом и премьером. Личные отношения. Здесь ключевой момент. Если в этих личных отношениях что-то происходит, то тогда, да, возникают проблемы.
Вспомните, что было с Виттой Столыпиным. Одного уволили, а второй был на грани увольнения перед убийством.
Я это помню прекрасно. Но пока что отношения между Медведевым и Путиным – это все-таки более тесные отношения, чем между Николаем II там, и Столыпиным или Витте. Их опыт общения на протяжении 17 лет, наверное, привел к Путину к выводу о том, что с Медведевым у него отношения будут лучше, нежели с другим каким-то президентом будущим или премьером.
Зачем тогда партийная страховка?
Партийная страховка нужна всегда. Путин усиливает себя политически. Потом, помимо того, что он страхуется партийно, он еще и усиливает свой контроль над партией. Это тоже важно, потому что на самом деле система-то не двух, а уже трехголовая. Единая Россия – это могучий политический инструмент, там же все губернаторы почти, там значительная часть министров, там региональные элиты, и сам этот институт уже нуждается в контроле. И, конечно, Путин контролирует и партию, помимо того, что подкрепляет себя партией.
Сколько вы сроку даете вот этому механизму дружеского премьерства президента?
Он может продолжаться вечно.
Вечно
до конца жизни одного из них, но Путин и Медведев могут тандемом выступать еще на протяжении, на самом деле, десятилетий.
А если система такая сильная, прочная и успешная, почему она не может... Идти на минимальную либерализацию, например, в сфере прессы?
Я не знаю, на что она может пойти. В конце концов, это зависит от просто личных решений.
Обратная связь же неплохо работает.
Я не думаю, что обратная связь работает плохо, она достаточно хорошо работает. Я не вижу причин, по которым Путин или Медведев сейчас что-то кардинально меняли. Та система, которую они создали, она работает, в отличие от предыдущей системы.
Это позиция убежденного и хорошо спонсируемого сторонника самодержавия, главы прокремлевского фонда «Русский мир» Вячеслава Никонова. Но были даже в весьма оптимистичной атмосфере лондонского роуд-шоу и другие голоса. Выделялось выступление телеведущей Марианы Максимовской.
В тандеме Медведев-Путин веское слово, естественно, будет оставаться и принадлежать премьер-министру. Что касается острова стабильности, ну, это правда. Большой остров, очень большой у нас остров, очень стабильный. Очевидно, каких-то глобальных изменений в политике происходить не будет. Я приведу несколько примеров. Это события, которые произошли в России за последние 4 месяца. Январь – начало так называемого дела Арбат-престижа. Март месяц – обыски и выемки документов в офисе ТНК БП, сотрудников компании обвиняют в промышленном шпионаже. Эксперты тут же заявляют о давлении на владельцев ТНК БП со стороны «Газпрома». Март. Арбитражный суд разрешает национализацию аэропорта Домодедово. Компания «Истлайн», владелец аэропорта Домодедово, вложила в развитие этого аэропорта около миллиарда долларов. Апрель месяц. Обыски в крупнейшей сети по торговле бытовой техники «Эльдорадо». Все знают, что Россия дала миру новый термин. Это называется теперь так «Бархатная реприватизация». Речь идет о фактической национализации и переходе крупнейших, наиболее привлекательных компаний из рук нынешних владельцев в руки так называемых правильных владельцев, предпринимателей-государственников. Мы пока видим и создание крупнейших госкорпораций, абсолютно непрозрачных. Пока говорить о том, что государство и силовые структуры уйдут из бизнеса, я думаю, чрезвычайно преждевременно. И произойдет ли некая оттепель при президенте Медведеве, и оттепель имеется ввиду и в политической ситуации, и, например, в ситуации со средствами массовой информации, где пока что заморозки. Просто у нас там в юге над нами веют и воют, и, в общем, ничего особенно хорошего в этой сфере нет. Почему это плохо, вот такое положение дел в СМИ, для экономики в целом? Потому что в ситуации, когда не существует общественного контроля, а в России не существует общественного контроля за деятельностью власти, эта ситуация может оказаться губительной для экономики и для страны в целом.
На другом заседании на дискуссии об имидже России на Западе никто из вежливых участников панели не стал возражать президенту фонда «Русский мир» политологу Вячеславу Никонову, который умело вел прокремлевскую информационную кампанию.
Что пишут английские газеты сегодня, что они писали вчера, что они писали 10 лет назад, что они писали 100 лет назад или 200 лет назад, вы прочтете приблизительно одно и то же. Будут меняться фамилии, сюжеты, но суть будет та же. Россия – это империалистическая диктатура, от которой надо держаться подальше или которую надо сдерживать. По количеству людей, которые находятся во всероссийском розыске, но получивших политическое убежище в Великобритании, страна действительно на первом месте в мире. И это тоже не новое в британской традиции, потому что, скажем, 100 лет назад эсеры-максималисты, эсеры-террористы из боевой организации, они находили также приют в Великобритании, как борцы с антинародным режимом, хотя у них на руках была кровь сотен официальных лиц Российской империи. Конечно, у имиджевых проблем России есть совершенно реальная основа, потому что в России есть коррупция, в России есть заказные убийства, у нас есть нищета, у нас есть маски-шоу, у нас есть избирательное правосудие, у нас есть недемократическая практика. У нас могут быть очень замечательные финансовые органы и замечательная финансовая политика, но вдруг неожиданно первый заместитель министра финансов оказывается в тюрьме по странному обвинению. На Европу очень сильное впечатление произвели картинки человека в телогрейке, который закручивает газовый кран на трубе, по которой газ поступает в Европу. Конечно, ничего так не портит текущий имидж России, как сама Россия. Россия является самостоятельной цивилизацией. Мы принадлежим к европейской семье, но мы больше, чем Европа.
Зал, полный российских бизнесменов, с интересом внимал всей этой самоуверенной и наукообразной браваде, где было и обличение врагов режима, и ироничное самобичевание, и головокружение от успехов. Но в итоге Никонов выдал главную мысль. Он обвинил западную прессу в следовании стереотипам. Какое право она имеет предполагать, что Анну Политковскую убили по заказу властей? В финале дискуссии уже из из зала попросил слово не сдержавшийся Владимир Познер.
Вот когда мы между собой разговариваем и говорим о своей стране, то, по сути дела, мне кажется, что мы очень часто повторяем как раз то, что пишут о нас. То есть, стало меньше демократии, газеты и СМИ менее свободны, а коррупция колоссальная, выборы странные. Мы это все говорим, но когда мы говорим, это вроде мы правду говорим о себе. Но когда они пишут, вот они тогда какие-то не такие. Вот мне кажется, что обе стороны могли бы лучше понять и подумать по этому вопросу. Это что касается имиджа. То, что имидж имеет значение, это факт, потому что как раз вот это вот удивительное телевизионное, не знаю, как его назвать, животное, которое называется Russia Today, создано для того, чтобы изменить имидж. Не обращено туда специально. Я хочу сказать, что никогда таким путем, я как бывший пропагандист знаю, о чем говорю, никогда таким путем не изменишь своего имиджа.
Говорил Владимир Познер. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Светская часть программы «Прием. Русская рапсодия». Около 500 мужчин при бабочках и черных галстуках и дам в вечерних платьях. Среди публики был и принц Майкл Кентский. Отобедали под музыку Лондонского филармонического оркестра в зале приемов Гросвенор отеля на Парк Лейн. А любители потанцевать съездили ночью на дискотеку Moscow Motion, проходившую в зале на крыше небоскреба в Южном Кенсингтоне. Прошел банкет Bulls and Bears, быков и медведей, где немало солидных фигур россиян, чьи фамилии нам ничего не скажут. Представители среднего бизнеса не скрывали в частных разговорах, что вкладывают доли заработанного в России в западные компании. Тема растущих русских инвестиций на Западе бурно обсуждалась в Лондоне и публично. Аналитик Ричард Шарман считает, что частные российские инвестиции на Западе уже могут достигать 25 миллиардов долларов в год. Практически все выступавшие согласились с тем, что Владимир Путин лоббирует интересы крупного российского капитала на западных рынках. Но не всегда это государственное покровительство идет на пользу владельцам компании, заметил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Алексей Венедиктов считает, что стремление купить западные активы для многих способ сделать гарантированное вложение, что невозможно в путинской России.
Даже если вы партнерствуете с господином Абрамовичем или господином Дерипаской, ну, людьми достаточно близкими, правящей элите, ничего не является гарантией по одной простой причине. В Российской Федерации быстро меняется законодательство. Законодательство очень мутное и избирательное применение права. Есть возможности для злоупотреблений. Самая главная история — отсутствие независимого суда, который не применяет избирательное законодательство. Когда вы заходите в российский регион, там, условно говоря, в Тверь, вы наступаете на местный интерес. Не на интересы Кремля или одной из там 19 ваших Кремля. Вы покупаете булочную. Но вы задели интересы племянника мэра города. А поскольку законодательство применяется выборочно, а судья реально зависит от того, что мэр ему дал квартиру, вы получите решение суда, которое не будет всегда обосновано.
Мне показалось, что открыто тревожатся за будущее России только журналисты. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов объясняет.
Излагая, что все хорошо, прекрасные маркизы, это заход всех выступающих здесь с российской стороны, на самом деле все заканчивается грядущей катастрофой. То есть все выступающие здесь говорили, что все непрочно и зыбко. И такое якобы довольствие на самом деле для людей, которые занимаются конкретным бизнесом, банковским или другим бизнесом, они понимают угрозы и риски, и они это говорят, правда, очень аккуратно, чтобы не спугнуть никого, но при этом в каждой речи есть вот такое ощущение надвигающегося кризиса. Просто журналисты, как всегда, с этого начинают, а бизнесмены этим заканчивают.
Лондонский форум в прошлые годы, особенно благодаря докладам Андрея Илларионова, прояснял политические и экономические тренды развития России. В 2008 году он прошел под знаком вопроса, будет ли отличаться Россия при Медведеве от России путинской. Алексей Венедиктов уверен, что будет.
При Владимире Путине вот то, что мы называем государственным капитализмом или государственной поддержкой крупных корпораций, создание новых государственных монополий, это выбранный, осмысленный, выстраданный шаг. Месяц тому назад избранный президент Медведев сказал следующую фразу, очень важную. Он сказал, что да, конечно, мы пошли по пути госкапитализма, но надо понимать, что это тупик.
А телеведущая Марианна Максимовская и не верит в лучшее, и надеется.
Я сама с нетерпением жду, когда вот все вот эти вот месседжи Медведева, которые были им проговорены, в том числе, кстати, и про суды, и в том числе про уход государства там, из бизнеса, который необходим, и в том числе о том, что у России не будет развития, развития, если мы не уйдем вот из этой ситуации нынешней, когда мы сырьевая страна, и все. Я жду с нетерпением, что, может быть, все эти слова, они будут претворены в жизнь, но тоже, честно говоря, не очень понимаю, при остающемся Путине, при преемственности курса, что мешало раньше. Это то, о чем я думаю, это то, что меня очень беспокоит. Я живу в России, и я собираюсь жить в России вообще всю свою оставшуюся жизнь. То, о чем я, например, говорила, это чрезвычайно важно не только, как мне кажется, для привлечения инвестиций в российскую экономику, но и для существования нас, граждан страны, внутри страны, потому что для нашей каждодневной жизни либерализация ситуации внутри страны, она, естественно, пойдет только в плюс, и просто хочется этого.
Сможет ли президент Дмитрий Путин не в словах менять систему, если премьером будет Владимир Путин? Как они ответят на нарастающие инфляционные угрозы и стагнацию в социальной сфере? На эти вопросы от экспертов мы в Лондоне не получили ясного ответа. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Партийная жизнь. В пятницу, 25 апреля, в Москве прошел третий съезд партии «Справедливая Россия». На нем были приняты новая программа и устав. Лидером партии, борющейся за новый социализм, переизбран председатель Совета Федерации Сергей Миронов. В мае состоятся выборы мэров двух провинциальных столиц – Архангельска и Владивостока. Во Владивостоке выборы пройдут 18 мая, сообщает Марина Лобода.
За три недели до дня голосования количество участников кампании сократилось до 5. Первоначально участвовать в выборах изъявило желание 26 соискателей. Но после кулуарных переговоров от своих намерений отказался ряд претендентов. Среди них и креатура экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Ковалев. Затем избирательная комиссия отказалась принять залог сразу от 9 самовыдвиженцев, сославшись на то, что соискатели представили из банка неправильные документы. А уже состоявшуюся регистрацию троих кандидатов по избирательным залогам решили опротестовать в судебном порядке. От участия в выборах мэра Владивостока были отстранены, к примеру, основной претендент на пост градоначальника Виктор Черепков, популярный политик и депутат городской думы Николай Марковцев и известный оппозиционный журналист Дмитрий Новиков. Комиссия легко отказала и трем самовыдвиженцам, собравшим по 5000 подписей избирателей в свою поддержку: члену партии «Яблоко» Ирине Алешиной, юристу Игорю Черевкову и депутату Гордумы Сергею Звереву. В результате зарегистрированными оказались лишь выдвиженцы от трех парламентских партий: Геннадий Турмов от КПРФ, Александр Баранов от ЛДПР и Игорь Пушкарев от «Единой России». Сам Игорь Пушкарев предпочитает себя рекламировать не как член «Единой России», а как человек Кремля. Наблюдатели полагают, что именно ради этого кандидата на старте кампании провели зачистку практически всех самовыдвиженцев, поскольку задача, поставленная перед «Единой Россией», победить уже в первом туре голосования с убедительным перевесом голосов. Задача сложная. До недавнего времени Владивосток не знал Пушкарева. Его основной бизнес – цементный завод – расположен в городе Спасске-Дальнем. В бытность депутатом Законодательного собрания Приморского края политик также ничем особым себя не зарекомендовал. Стремительный рост до члена Совета Федерации и работа в далекой столице увеличили его политический вес, но не добавили Игорю Пушкареву популярности в массах. Сегодня это единственный кандидат, ведущий во Владивостоке активную избирательную кампанию. Концерты и личные встречи по дворам, выступления на местных телеканалах и в прессе. Весь город украшен огромными билбордами и плакатами Игоря Пушкарева. Остальные соискатели вынуждены агитировать в судах. Дмитрий Новиков, у которого комиссия не приняла залог, проиграл процесс против избиркома в Ленинском суде Владивостока. Это решение проштамповала и вышестоящая краевая инстанция. Виктор Черепков и Николай Марковцев искали правду в Центризбиркоме, однако из Москвы их жалоба была спущена в Приморскую краевую комиссию, несмотря на то, что именно эта комиссия и консультировала горизбирком, советуя отказать тем, кто вносил залог. И ныне избирком Приморского края жалобщикам отказал. Однако кандидаты намерены продолжать борьбу за право участвовать в кампании, говорит Николай Марковцев.
Я буду обращаться в Центральную избирательную комиссию. Надеюсь, что там посмотрят правильно закон, изучат практику Верховного суда, а практика говорит о том, что мы действовали в соответствии с законом и никаких нарушений не допускали. Если ЦИК откажет, что маловероятно, но возможно, то я буду обращаться в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, суд первой инстанции, инстанции в районный суд. А здесь мы, к сожалению, практика показывает, что мы всегда проигрываем. Много заказных судей.
Сегодня претендентами на пост мэра Владивостока являются пятеро. Партийцы, коммунист Геннадий Турмов, единорос Игорь Пушкарев и жириновец Александр Баранов. В списке кандидатов остались и два независимых претендента. Известный в прошлом оппозиционер, редактор газеты «Далекая окраина» Владимир Гильгенберг и предприниматель Александр Татарников. Попытка горосбиркома Владивостока отменить их регистрацию через суд успехом пока не увенчалась.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Марина Лобода. Выборы мэра Архангельска состоятся 25 мая, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Ключников.
Абсолютного лидера пока нет. Трое претендентов идут практически вровень. Это исполняющий обязанности мэра Виктор Павленко, депутат городского совета Сергей Моисеев и депутат областного собрания Эрнест Белокоровин. Перед началом периода агитации существенные потери понес штаб Сергея Моисеева. Его сподвижник, председатель городского совета депутатов Дмитрий Юрков, был отстранен от должности. Сделано это было голосами двух фракций – «Единой России» и ЛДПР. Примечательно, что самого Дмитрия Юркова на сессии не было. У спикера возникли серьезные проблемы со здоровьем. С минимальным перевесом 16 голосов из 30 Юрков был отстранен. Новым председателем стал лидер фракции «Единой России» Анатолий Кожин. А если учесть, что кандидату на пост главы города, исполняющему обязанности мэра Виктору Павленко, пришлось уйти в отпуск, то фактически Анатолий Кожин вплоть до 25 мая будет руководить не только горсоветом, но и мэрией. А это значит, серьезный административный ресурс будет использован в каком угодно направлении, но только не в поддержку соратника Юркова, кандидата Моисеева. Юрков, конечно, так просто сдаваться не намерен.
Сейчас для меня более важно это восстановить здоровье, а уж потом я буду разбираться с юридической стороны.
Скандалы в горсовете сейчас очень выгодны одному из основных претендентов, депутату областного собрания Эрнесту Белокоровину. Он, пока не получив официальной поддержку регионального политсовета «Единой России», участвует во всех возможных городских мероприятиях. Его плакаты оформлены в цвета партии. Тем не менее, основным претендентом эксперты Белокоровина пока не признают. Связано это с тем, что «Единая Россия» не столь уж и популярна в неблагополучном Архангельске. В одном прогнозы сходятся. Многое решит поддержка нового губернатора Ильи Михальчука. Ничего конкретного глава области пока не говорит, но в одном из последних интервью Михальчук свою позицию все же обозначил.
Каждый кандидат достоин. Я вижу, что то, что складывается с действующими властями города, сможем выстроить дальше. И я думаю, что надо дать возможность поработать тем, кто сегодня работает, отойти от политики, что явно присутствует.
Теперь архангельские эксперты наперебой обсуждают, кого имел в виду Михальчук, говоря о действующей власти, поскольку все трое, и Моисеев, и Белокоровин, и Павленко, как раз и представляют действующую власть.
Из Архангельска сообщал корреспондент Радио Свобода Игорь Ключников. Вы слушали еженедельную программу Радио Свобода «Время политики». В следующей передаче 5 мая Новый Голдстейн из Лондона о путинской России. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В храмах Украины прошли поминальные молебны. Дату вспоминали и на Чернобыльской АЭС.
Опасность распространения оружия массового поражения очень высока.
Жаль, что мы живем в Казахстане, у нас нет ни клочка собственной земли.
Годовщину победы маджахедов враги попытались сорвать празднование и посеять страх.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».